говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах, и мы рады предложить вам в начале этого часа очередную передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка, преподавателя Московского государственного университета и доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета «Чти и разумей. Сокровища русской словесности». Сегодня Илья Сергеевич совершает разговор о памятнике древнерусской словесности «Домострой». Передача вторая сегодня прозвучит. Ну, а затем вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Лохернского монастыря Подмосковья. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
В 21 главе «Казни сына своего от юности его, и покоит тебя на старость твою, даст красоту души твоей, не ослабей, бия младенца, аще Боже злом биеше его, не умрет, но здравие будет». Это из Сираха и вот подобных текстов средневековых. То есть это нельзя воспринимать как инструкцию, это такая поэма скорее о том, что не нужно излишне жалеть жезла, ну то есть трости, розги и так далее, если с рассуждением наказуешь чада, потому что ему же будет благо. Короче говоря, как говорила моя бабушка, здоровее будешь.
В каком-то смысле и правда.
Да, конечно, правда. Но если это не переходит в какое-то... У нас же в чем сейчас проблема? Почему Вот можно дать такую рекомендацию, а потом тебя Бог тоже накажет за то, что ты смутил малых сих. Взрослые сами инфантильные, они сами дети еще. И в других странах тоже более развитых были исследования родителей, которые своих детей там убивали случайно или как-то еще замучивали. Оказывалось, что у них психологический возраст у самих детский. Вот в этом проблема. То есть воспитай себя сначала, и тогда ты будешь вправе воспитывать другого. Если ты этого еще не сделал, ну, тогда, значит, надо во многом совете все делать и со старшими, и с духовными отцами. Ну, то есть здесь от самоуверенности своей и от желания играть какую-то роль такого властного мужа, отца или матери и так далее, мы впадаем в неумеренность и иногда защищаем себя какими-то старыми текстами, как будто, дескать, они нам дали на это право. Но там люди же и сами воспитывались соответствующим образом. Это была традиция. А сейчас так сразу в нее не въедешь. Сначала надо стать взрослым, конечно же. Свой психологический возраст повысить. Вот одна из хозяйственных глав, 33-я. «Как поучайте мужу своя жена, Богу угодите, а мужу своему уноровите или уноровите». Ну, в общем, быть по нраву. «Как о дом свой добре устроите, а всякое домашнее порядне, и рукоделие всякое знати, и слуг учите, и самой делайте». Вот важный очень принцип, что и господин, и госпожа, а домострой написан для людей состоятельных прежде всего, они никогда не были праздны, они всегда работали. Господин, понятное дело, он часто служил на военной службе у царя, поэтому... Тут, конечно, написано как хозяин и иногда даже как купец, но основное занятие дворянства, боярства, оно заключалось в войне. Но, правда, своим хозяйством он тоже правил, не полагался только на приказчиков, как это было уже в XIX веке у большинства наших бар. Но самое поразительное, что госпожа все время работает вместе со своими служанками. То есть образ праздной аристократки, который нам создает литература XIX века, он совершенно не подходит для Древней Руси.
Ну, таковые все-таки и были, скажем, прямо в XIX веке-то они были праздные уже.
Так в том-то и дело, что это уже не Древняя Русь.
Вот, увы.
И вопрос того, что с нами произошло в дальнейшем, отчасти снимается сам собой, потому что всякий ли тип... господина достоин господствовать. «А подобает убо мужем поучать и жен своих с любовью и благорассудным наказанием». Опять же, наказание здесь это еще не биение. Про биение отдельно сказано, что когда баба пьет, надо ее постигать, иначе может не отучиться. Есть такое место в домострое.
Наказание как наказ.
Да, здесь наказ, конечно. «Жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии, как о душу спасти». И Богу, и мужу угодите, и дом свой добре строите, и во всем мужу покоряйтесь, что он накажет, то с любовью и со страхом внимайте, и творите по его наказанию, и по всему Писанию. Первое, имейте страх Божий, и чистоту телесную, якожде впредь указано бысть, восстав от ложа своего и очистив себя, и молебное совершив, и слугам дело указать и дневное, и всякому руколью, и что работа дневная, есть и варите, и который хлеб печи, ситный или решетной, а сама бы знала, как муку сеете, как квашню притворите, и замесите, и хлебы валяйте, из печи квасные, и бухоны, и выпеклись, и околочи, и пироги така же, и колке муки возьмут, и колке испекут, и колке родится из четверти, из осьмины, или из решета, и скольки высеков, и колки испекут, мера и счет знати во всем, а яству мясную и рыбную, всякие пироги, и леплины, и каши, и кисель, всякий приспех, и печи, и варите все бы сама государыня умела. Ино и слуг научите умеет, и все сама знает». То есть хозяйка, она учительница своих слуг.
И она же за них и отвечала.
Да, конечно. Более того, она ела их пищу, чтобы знать, хорошо ли она приготовлена. «А коли хлебы печи, тогда и платье мыйте, и нас одного стряпни, а дровом неубыточно, и дозирати, как рубахи красные моют, и лучшее платье, кольки мыло пойдет, и золы, и накольки рубашек, и хороше бы вымыто, и выпарено, и начисто вымыто, и сушено, и искатано. Интересно, что хотя о гигиене здесь говорится довольно мало и редко, но совершенно очевидно, что она была на высоком уровне. То есть с утра она встает, умывается, стирке придается большое значение, все начисто.
Скатано, это поглажено.
Да.
Катали
и выжато еще таким образом. Вода выжималась. То есть, когда говорят, что средневековые люди чуть ли не мылись там два раза в жизни, вот есть такие модные всякие инсинуации. Нет, это не подтверждается и для других стран, и для Руси тоже совсем
не
подтверждается.
Да иначе они просто умерли бы от эпидемии. Ну,
может быть, были бы и здоровее, конечно, в каком-то смысле. Но, во всяком случае, культура была, скажем так, чистоту человеческого облика ценили. Вот это просто важно понимать эстетически, чтобы не иметь какого-то ложного представления о Средневековье.
Понимали, что храм души – это тело, значит, тоже его надо.
Да, конечно, у них не было возможности каждую неделю выбрасывать одежду и покупать новую китайскую. Вот. Поэтому внимательно относились к тому, что есть. И к его чистоте, и залатанности, заплатанности и так далее. И скатерти, и убрусы, и утиральники, полотенца, то бишь… Все так же, и всему тому самой счет знать, и отдать, и взять, и все сполна, бело и чисто, а поплатите вежливо, и на пригодится нищему дати. А коли хлебы пекут, и на того ж тесто велеть отняти, и пирог сделайте, или пшеничный пекут, и из меж ситки велите пирогов же начините, во скоромные дни с коромной начинкой, какова лучилася, а в постные дни с кашей, или горохом, или соком, или с репой, из грибы, из рыжики, из капусты, и что Бог лучит, и на семье потешение. А всякую бы яству мясную и рыбную, и всякий приспех скоромный и постный сама бы знала и умела сделать, и о слуг научите, те государыни добрые домоводицы. Так уж где бы знала пивной, и медовый, и винный, и бражный, и квасной, и уксусный, и кислым щтям, и всякий обиход, как делают, и поваренный, и хлебной, и в чем что родится, и колке из чего будет. Колке это сколько? Коли все знают, добрая жена, мужним наказанием и грозою, и своим добрым разумом и наукою, и на все будет спора, и всего полно. А которая женщина или девка рукодельная, тем дело указать, и рубашка делать, или убрус брать и шить, или постав ткать, или золотное и шелковое, личное дело, и которое чему учено, того всего досмотревать и дозирать. И всякой мастерице самой государыне прядины, шелк, и золото, и сребро отвесите, и тафты, и комки отмерите, и сметите, и наказать, сколько чего надобе, и сколько чего даст, и прикроите, и примерите самой, и все свои рукоделья знати. То есть это вот каким должен быть начальник, вообще говоря, да? Вот мы читаем про феодальную эпоху, потом меняются отношения, становятся вольно-наемными. А суть же не меняется. Ты начальник, ты должен все знать сам. Все уметь отмерить, взвесить, выдать поштучно и спросить за работу. Иначе ты не начальник, а просто сидишь, что называется, на кормлении. А малых девок учите, которые чего пригожа, то есть которые к чему способны. Имеется в виду. А мужним женкам, которые черное дело делают, избу топят, и хлебы пекут, и платья моют, тем дают лен на себя и на мужа, и на дети прясти. А одинокая женка и девка на государя лен придут, а изребий и пачеси на себя, или как пригоже. То есть они одеваются из тех тканей, которые остаются от производства, которые незамужние.
И как все подробно расписано, трогательно прямо даже.
Да, да, ну потому что это вот жизнь, которая, с одной стороны, идеал, а с другой стороны, это ведь реально все сделать.
То есть регламентация здесь, такая,
да,
руководство к действию.
Именно домострой, оэкономия по-гречески, собственно, экономика, да. И если есть достаток, то все это сделать реально. А если нет достатка, там написано в другом месте, что слуг надо вовремя и с рассуждением отпустить на свободу. То есть, если ты не можешь их содержать достойно, и они начнут грабить или собой торговать, там, жонки и так далее, то на тебе опять же будет грех. Значит, ты должен их научить всякому рукоделию. И если не можешь содержать, то дать им вольную. Вот так. О том, что ты их продай и на вырученные деньги съезди в Париж, тут, конечно, еще тоже совсем не идет речь. И в то же время, вот говорят, вот они не отпускали своих крестьян, а ведь это большая тоже ответственность. Куда ты отпустишь своих там, неважно, крестьян или в данном случае дворовых, да, слуг, которые с тобой живут в доме, куда они пойдут? Да, в каком случае ты можешь их отпустить, в каком не можешь? Это был очень практический тоже вопрос.
Да, какая драма была у многих крепостных, да, получивших свободу, которые не
даже,
знали, как
даже
ей
их в 1861 году, да. А все бы ведала сама государыня, которой дело какое даст, и кольки чего даст, а из деланного кольки чего возьмет, и из колка чего выделано. И кто днем много ли, мало ли сделает, то бы все сама знала, а в счете было бы все. А сама бы государня отнюдь никак уже, ни которыми дела, а прочь немощи или по мужней воле, без дела не была. Ино и слугам на нее смотря, повадно делати. Муж ли приедет, или гостья обычная придет, а она бы всегда сидела над рукоделием сама. То ей честь и слава, и мужу похвала. А николи же бы слуги государыни не будили, но государыня бы сама слуг будила. А ложилась бы спать всегда от рукоделия, молебное совершив. Так уж и слуг учила. Опять отношения не те, к которым мы привыкли по обычаям более позднего времени, когда слуга будет господина в установленный час, да, он ему говорит, когда его разбудить. Здесь наоборот, господин будет слуг. Про физические наказания, справедливости ради, из 42 главы. Как о суды всякие по всякому строе держать, и как о избная порядне устроить. Все хоромы хорошо и чисто. Государыне слуг учите, а мужу над женою того надзирать и учите, и страхом спасать. И там есть вот это. А толки жены или сына или дочери слова и наказания не имет, не слушает и не внимает и не боится, и не творит так того, как муж или отец или мать и учит, ино плетью постигать, и по вине смотря, наедине. Тут каждый старший поставлен над каждым младшим, да, то есть муж и над женой, и над сыном, мать над дочерью, и над сыном, наверное, тоже, и так далее. Ну, конечно, приличнее стигать, скажем, мужу сына, а жене дочь. Плетью постигать, и по вине смотря, наедине, а не пред людьми, поучив, примолвите, и пожаловать, ну, то есть пожалеть или сказать ласковое слово. Никак уж не гневайтесь друг на друга, а про всякую вину по уху и по виденью, то есть по глазам, не бите, ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колоте, никаким железным и деревом не бите. Кто с сердца или с кручины так бьет, многие притчи от того бывают, слепота и глухота. И руку, и ногу, и перст вывихнет, и головоболие, и зубная болезнь, а у беременных жен и детям в утробе повреждения бывает. А плетью с наказанием бить и разумно, и больно, и страшно, и здорово. А только велика вина и за ослушание, и небрежение, и на соимя рубашка плетью побить, за руки держа, по вине смотря, да побив и примолвите. А гнев бы не был, а люди бы того не слыхали, а жалоба о том бы не была. А по людской ссоре и по оговору, без обыску, без прямого, брань и побои, и гнев никак уж бы не был. То есть без расследования нельзя бить слуг. Ну, понятно, что жену тем более, а слуг вот тоже, если оговорил кто-то, что-то на них сказал, и ты сам не расследовал, нельзя наказывать. Каково будет наношение или речи недоброй, или своя примета, того наедине пытать и добром. Пытать, значит, испытывать, допрашивать. Это не о пытке речь идет. Истинно покаяться без всякого лукавства, милостивно наказать и пожаловать, и по делу смотря. А только не виновато дело, и на оговорщикам не попущайте. А вперед вражда не была, а только по вине и по обыску прямому. А не каяться и не плачется о гресе своем и о вине, то уж наказание жестоко надобит, чтобы был виноватый в вине, о правой в правде, о всякому греху покаяния». Вот такой простой, суровый нрав. Да, сейчас многие бы возмутились самой постановкой вопроса.
О правах человека вы стали говорить.
Да, наверняка. Но что касается мужей и жен, то надо сказать, что святой Иоанн Златоуст, например, говорит в своих проповедях о недопустимости поднимать руку на жену. И здесь нужно понимать тоже контекст. То есть, скажем, жена в наше время – это человек образованный, в общем, все знающий, понимающий. И если она вообще настроена не по-христиански, то зачем ты брал такую жену? Вот вопрос возникает. Ты же ее не перевоспитаешь побоями. А в то время это девочка, в общем, которая еще подросток, да, которая переходит во взрослую жизнь, и еще во многом, как ребенка, ее наказывают, если она что-то там не понимает, не хочет, ленится. Вот такой подход. То есть муж ей вместо отца.
Он должен сначала научить, а потом спросить.
Да, он должен научить ее, потом спросить с нее и наказывать, собственно, ну, так же, как детей наказывали, чтобы не ленилась, чтобы не выпивала, чтобы не своевольничала там с теми же служанками и так далее. Вот так вот. По-простому. То есть и переносить нельзя просто так вот, как переводные картинки на наше время. И в то же время как-то так притворно ужасаться, негодовать, какие были нравы, тоже глупо, потому что надо вникнуть в контекст и в то, как это все было устроено. Образованных людей было мало, в основном необразованные. А необразованный человек не всегда слово понимал. Да, иногда и жест для него был словом. Ну, как это с детьми бывает. Вот еще главы, которые я хотел прочитать и упустил, возвращаясь к ним. Это о неправедном житии и о праведном житии. «Кто не по Бозе живет и не по христианскому житию, и страху Божия не имеет, и отеческого предания не хранит, и о церкви Божией не родит, и божественного писания не требует, и отца духовного не слушает, и добрых людей по Бозе совету и наказания не внимает, чинит всякую неправду и насилие, и обиду сильно отынимет, взяв не отдаст, волокитую уморит, а молода человека во всем изобидит, и на суседстве кто недобрый, в селе на своих христиан, или на приказе, или на власти, дани тяжкие, и всякие оброки незаконные накладывает». Вот здесь слово «христиан», «христианин», что оно означает? Иногда христианина просто, иногда крестьянина. Потому когда говорится «своих христиан», это веренных тебе людей, и чаще всего крестьян. Поэтому здесь упоминаются оброки и дани. «Или чужую ниву попашет, или лес посечет, и землю переорет, и лук покосит», и так далее, говорится о том, как заходим на землю соседа. «Или кого чем поклеплет, и чем подкинет, оклевечет, и ополишнет». Это слова, означающие дурную славу. «И напрасно продаст, и в работу неповинных лукавством и насилием охолопит, или непрямо судит, и непрямо обыскивает, или накриве послушествует и кающимся немилостив, или лошадь и всякую животину, и всякое стяжание», и так далее, «от силы отымет, или дешево в неволю купит, и ябедничеством вытяжет». Ябедничество — это ложные иски по судам. Ну, как сейчас говорят, рейдерство. «Или корчемным прикупом и всяким лукавным ухищрением, или росты», а росты — это проценты. Известно, да, еще их резы раньше называли в Древней Руси. «И всяким неправедным собранием богатеет, и всякое неподобное дела творит, блуд и нечистоту, и сквернословие, и срамословие, клятопреступление и так далее, и с женой незаконно живет, или от жены блудит, и содомский грех содевает», и так далее. «Сам государь, его дети, его слуги, его христиане такожде творят, а государь о том не возбраняет и не обороняет, и обидящему управы не дает. Прямо все вкупе будут во аде, а сде прокляты, и во всех тех плодах неблагословенных от Бога не помилованы, а от народа прокляты, и обидимы к Богу вопиют, а своей души на погибели дому тщета. И все то проклятое и неблагословенное, ясти и пить и носить, и все стяжание и плоды не Божьи, но бесовские, не сходят во ад живы душа их, души их, так отворящих. И от них, от всякого обилия плодов, от таковых Богу, неприятна милостыня, ни при животе, ни по смерти. Вот когда говорят, что неправедно богатели, допустим, наши купцы, но потом оставляли богатые храмы, вклады и милостыни на всякие богадельни, и тем как бы пытались спастись. Ну, не читали, значит, домостроя. Хоть и были по Островскому купцами такими домостроевыми, да, но, значит, не читали. Или это навет на добрых людей. Ну, наверное, оба варианта случались. Вот. Но надо понимать, что в Древней Руси четко знали, от неправедной милостыни ни при жизни, ни по смерти спасение не доставляется душе. Милостыня должна быть от праведных стяжаний. А от неправедного стяжания одно спасение – вернуть обидимому. Ну, как мы и в Евангелии видим по Закхею, мытарю. Там же все уже прописано. «Аще ли хощите вечные муки избытия, отдай неправедное обидимому, и кайся вперед так не творите, со всеми сими еже есть писано. Скор Господь на милость свою, истинно кающихся приемлет, и великим грехом свободу дарует». А дальше о праведном житии тоже интересно, потому что это не просто общие слова про то, как нужно молиться, поститься и слушать радио «Радонеж», что, конечно, верно, но здесь есть и более такие тоже домостроевские, то есть экономические соображения. «Аще ли властелин судит праведно и нелицемерно, всем равно, богатую Богу, ближнему и дальнему, знаемому и незнаемому, так уже довольны будут уроки своими праведными». Уроки – это то, что ты получаешь от веренных тебе людей и собственности. «И людям своим велит так уж де творите, аще ли в селах и в ограде и на суседстве кто добр, и у своих христиан или на власти или на приказе праведные уроки в подобное время емлет, ни силой, ни граблением, ни мучением. А коли чего не родилось, и заплатите нечем, и он норовит, а у суседа и у своего христианина чего не достало на семена, и лошади и коровы нет». Или государские дани нечем заплатите, и на его подмощи иссудите. То есть помочь своему крестьянину, которому нечем заплатить налог, и дать ему ссуду, а не отнимать силой при его недостаточестве. Да, то есть мы видим фактически обвинительный акт образа жизни, ну не будем говорить всех, но значительной части нашей знати последующих веков. Может быть и 16 века, там трудно сказать, из-за чего смута наступила, но... Так или иначе, нет оправдания тому, что идет против Божьих заповедей. Да, закон защищает там права тех, чьи права прописали в законе, это понятно. Но инсуд человеческий, инсуд Божий. А у самого мало, ино в людях самому государю занять, а своему христианину дать. То есть господин должен входить в долги, чтобы помочь своим крестьянам. А о них болезновать и от всея души, и от всякого обидящего их беречь в правде. А самому государю и людям его, в дому и в селах, и на службе, и на жаловании, во всяких посылках отнюдь никого ни в чем не обидите. Ни в пашне, ни в земле, ни в домашнем каком запасе, ни в животине. И всякого неправедного стяжания не желайте. Благословенными плоды и праведным стяжанием жить и подобает всякому человеку. И, видя Бог ваше доброе дело, и таково милость». И нелицемерную любовь ко всем, и правду, и подаст Бог богатую милость свою, и габину плодом, то есть изобилие, всякого изобилия умножит. И милостыня та от праведных трудов, и от благословенных плодов Богу приятно, а молитву их Бог услышит, и от грех освободит, и жизнь вечную подаст. Ну и последнее, что я зачитаю, это глава «Как оврачеватися христианам от болезни и от всяких скорбей». Не всю главу, а только начало. Интересно, что в этой главе вообще нет ничего про медицину.
Ее и не было как таковой.
Практически, да, она еще, ну, как-то что-то там предпринималось, чтобы помогать раненым на поле брани. Какие-то существовали там способы и для этого субстанции. Приезжали придворные лекари к царскому двору.
Иноземные, как правило.
Иноземные, да, не то чтобы очень помогали, но... Во всяком случае, постепенно Русь присматривалась ко всем этим знаниям, отбирала годные. Да вот я недавно был, проходил мимо, заходил в аптекарский огород, есть такое место в Москве. Он же там основан еще, по-моему, при Алексее Михайловиче был, уже начали выращивать лекарственные растения. Да, но это, как говорится, все приделки, Основное дело здесь указано, и с учетом недавно бывшего опыта нашего с рекомой пандемией, думаю, что не лишне будет вспомнить, как к этому относились предки в XVI веке. Аще Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, ино врачевайтеся Божией милостью. Да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием, да благодарение, и прощение, и милосердие, и нелицемерная любовь ко всякому, да отцов духовных подвязати на моление Богу, и молебны пети, и воду святите с честных крестов, и со святых мощей, и с чудотворных образов, и маслом свящатеся, да и по чудотворным, по святым местам обещеватеся и приходяще молитеся со всякую чистую совестью. Тем цельба всяким различным недугам от Бога получите, да от всяких грехов удалятеся, и вперед никакого зла не творите, а отцов духовных заповеди храните, и епитимьи исправляйте, тем очиститесь от греха, и душевная и телесная болезнь исцелите, и Бога милостиво сотворите. И всякому христианину целите себе от всяких различных недуг, душевных и телесных, и душетленных и болезненных страстей, жите по заповедям Господним, и по отеческому преданию, и по христианскому закону, яко же в начале писано книги сия. Ну и, пожалуй, все.
Надо будет только сказать, что это очень малая часть из книги «Домострой», так что если есть у кого-то интерес появился в результате ваших бесед, Илья Сергеевич, то сейчас это очень просто. Открой, читай и пытайся, ну, хоть что-то в свою жизнь.
Да, конечно.
Привнести.
И довольно актуально, я думаю.
Спаси Господи, было интересно и душеполезно.
Спаси Господи.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Духовная борьба, духовная брань-то, она же такая же. Она так же жестока, так же кровава, и так же требует мужества и усилий, и рассудительности, ума, даже хитрости некой, понимаете, как бы вот, чтобы обмануть это. Ведь даже Господь, он прибег к хитрости, обманув смерть врага рода человеческого. Он прикинулся просто человеком. Просто человеком. И сатана его схватил и думал, что он победил. И вдруг он обнаружил, что это Бог. Что это Бог. А одеваться ему уже было некогда. И он погиб. Сатана. Да. Видите, смерть, где твоя жало? Вот так вот. Знаете, и нам нужно быть такими же мудрыми, рассудительными и бесстрашными. Бесстрашными, чтобы победить врага. А мы часто этого не понимаем. Я очень хорошо помню, вот когда я проповеди говорил, особенно сначала, наверное, это было непривычно людям. Ну, потом-то они, конечно, привыкли, что вот у меня самая главная такая тема моих проповедей, это еще в моем храме было, в старом Покровском, что мы воюем, что мы воины. Я видел, как люди как-то, знаете, они как-то ежились некоторые. Как-то им было неуютно это слышать. Люди привыкли в то время еще, там, это было сколько там, ну, было сколько, 25 лет назад. Некоторым неуютно было, потому что, знаете, мы любим говорить о наших успехах, о том, что как это хорошо, там, ну, что мы христиане, как нужно там слушаться там, Господа, и как Он нас дает. Ну, все такие вещи, в общем.
Ну да, многие идут в храм за утешением, за душевным, да, таким общением, а тут опять, да, что-то тревожное, да, говорят.
Да, вы правильно, да-да. Вот именно об этом. Да. И как-то люди они привыкают к этому. Но это же очень, очень хорошо стоять и слушать, как о тебе хорошие слова такие произносятся вообще. А вот о покаянии, о том, что мы должны вот жить в этом чувстве. И ведь Бог сказал, Господь наш, Он сказал, что сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Но это ж надо почувствовать. Это же надо почувствовать, что у меня сердце гордое, и над этим сердцем надо работать. Работать, надо напоминать ему о том, что человек призван быть воином Христовым, что он находится все время в том же самом состоянии, как ангелы. Когда создал Господь ангелов, наверное, не было даже мысли, наверное, ни у кого из ангелов, что вот придется воевать. И вдруг сатана, когда он выявил свое истинное лицо, противостояние к Богу, и ведь, знаете, я думаю, что это было так, так неожиданно, так, так страшно. Как это? Как это? Вот один из нас, которого они же все знали, знали друг друга, и мы, как мы знаем друг друга, как в общении Господне среди апостолов все знали друг друга. И как можно было предположить, что один из них, как у нас один из нас, окажется предателем? Как когда люди заключают брак и обещают друг другу вечную любовь, верность, и вдруг один из двух, вот эти, если уж два человека, которые любят друг друга,
плоть едина, да.
Да, и создано так, чтобы быть едиными, и вдруг один из них оказывается предателем.
Так не просто думаю, предателем, что... батюшка, а восстал на Бога, это по-моему,
да, страшнее. Но сначала человек, понимаете, он, может быть, о Боге как-то, ну, не знаю, у него первая мысль приходит о том, что он вспоминает же сразу вот эти слова любви, обещания. Это то, что как хорошо было им вдвоем, как они были единым целым. И вдруг это единое целое раскалывается пополам. Это страшная вещь. И потом, конечно, ну, человек сразу, если он христианин, конечно, а если он верующий человек, как он сразу думает, что ну как же так? Ну как же так? Мы же обещались друг другу перед Богом. Бог нас создал, чтобы быть единым целым, чтобы не существовать одному в этом мире. Как Господь сказал, помните же, Он же сказал, нехорошо человеку быть одному. Ну как? И Он сделал все, чтобы человеку было хорошо. И вдруг один из нас, он предает. Это страшное дело. Страшное дело. И вот, знаете, должен каждый человек вот быть прежде всего воином в своей душе. Он должен воевать, бороться против дурных страстей, помыслов, каких-то мыслей, каких-то тайных дел, чтобы не разрушилось это, не предать Бога, который соединил людей в единое целое, не предать его, не предать ближнего своего, и самого себя не предать, потому что, ну как же, человек, прежде чем стать предателем, как там Иуда, как бывший ангел, сатана, он сначала предал себя, с собой снасильничал. То есть душа его, она создана Господом и создана для любви и единства с другими, со своей семьей, со своим отцом, создателем. То есть с теми подчиненными, с теми, кто дан этому человеку, ангелу, архангелу, мужу, жене, дан Богом для заботы о нем. Вот, понимаете, а мы боимся. И когда я говорил об этом, но я не мог не говорить. Я все время к этому, как и сейчас, вот в наших беседах, я все время к этому вопросу возвращаюсь. Ну, нельзя не быть воином. Ну, нельзя. Тебя съедят просто. Если ты не будешь бороться, Но мы же знаем из истории нашего народа, нашей церкви, вообще всего. Да, простите меня, бывает так, что даже вот с соседями приходится как-то пикироваться даже вдвоем где-нибудь участке маленьком, который тебе дан, чтобы ты его обихаживал, чтобы ты там трудился на нем. Ну и что же, мы не знаем, как это часто бывает, что вдруг сосед переставляет свои заборы, все. И здесь надо быть воином в какой-то степени. Нельзя же просто все отдавать и вот жить вот таким вот образом, ни о чем не заботясь. Это есть такие люди, которые ушли от этой суеты, от этого... от этой войны между соседями, между там этими государствами, это называется монахи. Это люди, которые ушли от этого мира, от этих забот, и они и свои кельи, так, вы знаете, тоже такие есть истории, когда воры пришли, обокрали келью, все из нее вынесли, а монах увидел, что чего-то осталось, и он за ними побежал и говорит, что вот вы забыли, возьмите и это. Ну, это монашеское дело не такое, но мы не монахи. А потом это, знаете, для этого надо еще просто быть воином в душе изначально. То есть монах, он должен победить в себе страсть. Вот, чтобы страсти победить, чтобы воспринять даже вот такое напасть, несправедливое, бандитское, чтобы воспринять его как просто попущение Божие, чтобы тебе твою душу, свое сердце привести немножко, вынуть из него то, что там еще остается, какие-то страстишки, какие-то заботы, которыми ты думаешь, вот можно же быть и может быть, еще я что-то мне сегодня приходит это все на память. Я помню, один монах, это все из истории монашеских, из Патерика, из других, как один монах, совершенно был нестяжателем, абсолютно ничего не было. Ничего не было. И все его, надо же, как он вот так вот достиг такого совершенства, что ему ничего не надо. А у него была единственная, что одна иголка. Иголка одна. И он иногда этой иголкой пользовался, когда нужно было что-то пришить, там, что-то такое. И вот однажды эта иголка у него исчезла. Я не помню, кто там на самом деле оказался. То ли кто взял эту иголку, то ли он потерял ее сам. Но факт тот, что, понимаете, вот этот нестяжатель, у которого была одна иголка, он сошел с ума вот от того, что он лишился вот этого единственного утешения, вот это владение вот этим вот инструментом, который он, видимо, умел владеть, и он был для него дорог, и он, видите, оказался даже дорог, для него дороже дело спасения, и его разум не справился вот с этим, то, что с ним случилось. То есть и такие люди, там, понимаете. Но мы же ведь живем не в монастыре, не в пустыне где-нибудь, не в каких-нибудь там скалах. А мы живем каждый в своей семье, каждый на своем месте, каком-то рабочем, куда Господь по твоим талантам тебя поставил, чтобы ты справлялся вот с какой-то послушанием с этим. Но чтобы нам лучше... Мне даже сказать так, чтобы единственная возможность вот справиться со своим делом, которым поручил тебе Господь, твое дело там пахать землю, рожать детей, воспитывать их, все вот с этими делами. Единственная возможность для нас, чтобы справиться таким правильным образом, благополучным, благочестивым образом, это сначала справиться со своими страстями. Иначе можно быть очень, очень таким умелым каким-то на своей работе, на службе. Да, понимаете, чем дело? Даже, я скажу, и послушание священства может быть очень таким умелым или каким-то красноречивым, да, быстро справляющимся со всеми своими обязанностями. И так же тоже можно и быть побежденным, если не ведет такой человек, священник, порядка в своей душе. Можно так годами успешно служить, а потом вот и так и было. Простите, я скажу еще одну вещь. расскажу. У меня вот, я не помню, где это все. У меня, к сожалению, видите, память, она неважная была. И я всю свою жизнь как-то не задумывался над тем, что мне вот надо память там как-то, ну, совершенствовать и заниматься этим. А я просто как бы, что запомню, то и запомню. А остальным как бы я не интересовался. Где я это услышал? Но это поразительная история, когда священник окормлял монастырь, женский монастырь. И он, в общем, долгое время, он так был, он успешно очень справлялся. Его уважали, любили. И вот в один несчастный день на них напали другой веры, какие-то бандиты. В общем, это были, не знаю, там, сарацины, не сарацины, кто это такие. В общем, напали на них и стали требовать, чтобы монашки и священник, они отреклись от своей веры. И вот что произошло. Они долгое время, они их там мучили и заставляли отречься. Нет, нет, они стояли, вы оставались верны. И вот в один несчастный момент, когда уже этого священника вели на тому, чтобы на смерть его вели, он вдруг что-то с ним случилось, и он сказал, что собственно, я все теряю, зачем я буду вот стоять на этом. То есть, представляете, я не помню, как он точно это все сформулировал, но он оказался, он стал предателем. Вот представьте себе, монастырь, монашки, которых он окормлял долгое время, много лет. И вдруг он говорит такие вещи. Он отрекся от Христа. И что же после было? А, понимаете, это не спасло его. Не спасло. Потому что после этого, когда он отрекся сам от Христа, и его, значит, уже, ну, решили, что нет, ну как же, теперь ты, значит, живи. Но только этих вот монашек ты казни за то, что они не хотят. За то, что они не хотят отречься от этого Бога. Ну, можете представить, он их казнил. Ну, как бы это, понимаете, какая-то совершенно невероятная история. Но так было. Это известно. Я это читал в одном из, вот, из этих из патериков. И он казнил этих монашек. Но это его не спасло. И это его не спасло. И вот так же, поиздевавшись над ним, вот и так вот отняв у него душу, можно сказать, отняв душу, вот так вот обрекшие его на вечную смерть, эти бандиты, кто там, иноверцы, которые вот, их напали на них всех, они его казнили.
А даже если вот, бы и не казнили, вот как с этим жить, правда? Это вот даже вообразить невозможно.
Ну, это страшно. То есть это такая ситуация, что вообще ее страшно как-то даже выговаривать, рассказывать. Понимаете, как-то настолько невероятно, настолько страшно, что, да, действительно. Но я скажу, что многие ситуации такие есть в жизни, в меньшей степени, конечно, не так, но с которыми потом жить... Ну, чудовищно сложно, чудовищно сложно. Все время вспоминаешь вот эту ситуацию, где ты оказался не тем, чем ты вот представлял себе до этого момента. Не тем оказался, а совсем другим. А исправить уже ничего невозможно. То есть исправить можно, ну, покаянием опять. Но для этого я почему-нибудь об этом во всем рассказываю, понимаете? Ведь, значит, что-то у этого священника было такое, какая-то прореха в его духовной в его жизни, какой-то изъян, который вдруг вот ему позволил вот так вот поступить. То есть он, конечно, не ожидал. Он думал просто спасти себе жизнь. И видите, как посмеялся над ним сатана, каким страшным, чудовищным образом. А ему уже деваться уже некуда, потому что сделать шаг назад. Это вот для его души оказалось невозможным. И вот я хочу сказать, видите, братья и сестры, что-то такое в этих людях, приступивших закон Божий, вообще закон жизни, вообще приступивших ту границу, которая отделяет смерть от жизни, что-то такое в душе этого человека всегда было незамеченное им. А может быть, замеченное. Может быть, для него это было так дорого, что он даже наслаждался этим. Вот сейчас, если последние вот эти века, отступление от Христа в нашем менталитете народа, когда произошли изменения, начали все время задавать какие-то сложные, такие каверзные, такие вопросы, задаваться какими-то вопросами и проблемами, которые до этого люди не интересовались. А они действительно не интересовались некоторыми проблемами, потому что о некоторых вещах лучше вообще не рассуждать в избежание такой огромной опасности. Начали люди думать, эти философы, все наши, знаете, философы, интеллигенты, вот они рассуждали, раздумывали, что Иуду заставило изменить Богу. Этот вопрос там начали там решать так и так, кто там говорил одно, кто другое, договорились для того, что он вообще, он был и остался Господу верным, что именно предать его сам Господь как бы уполномочил на эту ответственнейшую такую миссию, что нужно было, чтобы кто-то предал Господа Бога. Иуда был выбран самим Христом для того, чтобы совершить это очень тяжелое и ответственное дело. Уж простите, братья и сестры, что я вам вот такие вот эти, рассказываю такие вещи, но так было, есть такие вот рассуждения об этом. А ведь это же обычный человек, вот если почитает просто, ясно, прочитает Евангелие, вот там есть просто такие слова, которые же исключают это. Исключают эти всякие раздумья, эти варианты. Как Господь сказал о предателе, что лучше было бы этому человеку не родиться. Но это же прямое опровержение этой идеи. И это есть клевета на Бога. Как это? Господь, он ни одного человека не поставил такое положение, что ему нужно предать Бога, свою душу погубить, чтобы какую-то там миссию исполнить. Что это за клевета на Бога? А люди ведь не понимают этого. Многие люди как-то вот губятся вот этими рассуждениями. А таких даже сейчас, вот рассуждений в интернетах, там, знаете, все духовными всякими вопросами занимаются, и Бог знает, до чего договаривается.
Якобы духовными, скажу, батюшка, дерзну.
Вы знаете, это духовные проблемы, но эта духовность, она темная духовность, она духовность вражеская, которая губит человека. У меня есть знакомая, бывшая моя прихожанка, которая мне сейчас присылает время от времени совершенно какие-то чудовищные какие-то вещи. Я первое время даже как-то, с ней пытался как-то, сказать что-то такое, такое конкретное, резкое такое, понимаете, что-то такое. Но потом я понял, что здесь никакими словами, логикой никакой, здесь ничего не сделаешь. Здесь просто нужна молитва. То, что если человек присылает вражеские все эти истории, которые там рассказываются якобы какими-то там людьми знающими, понимаете, и эти вещи, они содержат клевету на Господа, а там отчетливая клевета, одна за другой. И ведь этот человек, эта женщина, она иконописец. То есть, видите, я понимаю, что да, она, взявшись за это дело, она, видимо, вот не справилась вот с тем, чтобы охранить свою душу. А она не поняла, что она находится в очень ответственном положении, в очень опасном положении, что ей нужна усиленная молитва и какое-то воздержание, видимо, понимаете, и вообще воздержание первым делом от этого вот, от всего этого духовного вражеской напасти этой. Чтобы ничего, чтобы тебе вот избегать всего, что может тебя повергнуть вот в какое-то неверие или клевету, нужно быть внимательным человеком духовно. И вот, видимо, она не справилась. И я думаю и знаю, что в истории были такие случаи. Это не редкость. И монахи падали, и епископы, и целая церковь пала. Мы же знаем, что собой представляла некогда римская церковь, как она была первой по чести, и как она пала в наше время, что происходит с ней, что происходит с духовными чадами ее. Вот что может быть. А уж каждый отдельный человек, его, если он не бдителен будет, если он не будет чувствовать себя воином Христовым, погубить такую душу для бесов, это огромное удовольствие. И такая жертва такая для них очень приятная.
Да, вот, батюшка, а помните, недавно мне присылали, а я вам пересылала вот по поводу этих Дня Благословений. Вот, то есть, улавливает нас лукавый под внешне очень благочестивыми какими-то предлогами. Человек прямо вот в полной уверенности, что он совершает доброе дело по отношению к ближнему, вот присылает такой текст.
Да, это вообще удивительно. И все эти открытки, бесконечно, это Бог с ним, я уже говорил об этом. Уже не буду больше об этом.
Открытки — это просто какое-то, ну не знаю, фальшивка какая-то такая, да. А вот эти благословения — это же все-таки очень опасная вещь. То есть это чужая религия под видом нашей. Тут можно очень сильно увязнуть, Господи помилуй. То есть бдите оба, как опасно ходите, а мы вот как-то не бдим почему-то.
Ну, почему-то, ну вот потому, потому что это требует труда, духовного труда. А мы хотим подсознательного, понимаете, чтобы как-то утешиться, успокоиться, чтобы вот это напряжение внутреннее, которое всегда бывает, когда тебя искушает кто-то, или бесы искушают, или какой-то, ну там, человек, бесы через человека, через твои страсти, это всегда напряжение. И когда ты начинаешь противостоять этому.
Ну, а как вот. без напряжения? Каждая наша исповедь — это рассматривание себя. Потом читаем мы каждый день в молитве вечерней: «Суда твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя, не пристаю». Это же вот каждый раз себя обличаешь. То есть это как уж тут быть спокойным-то? Ты же понимаешь, что сегодня я вот это, а вчера вот это, ну...
Как апостол сказал, ведь, что ненавижу, то и люблю, а полезное не приступаю. Видите, это апостол. То есть эта война, она идет не только в наших слабых душах, она и приступает. Помните же, что Искуситель, он приступил даже к Господу, к самому. Несмотря на то, он не знал, что это Бог, а он знал, что это праведник. А праведников, наверное, ну, человек, и как всякий человек, он доступен. Он может быть искушен, и душа его может погибнуть, если он не будет внимателен и аккуратен в отношениях духовных. Вот он думал, что здесь он может быть, ну, и был посрамлен, как мы и говорили с вами. Он уже думал, что это человек, а это был Бог.